Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма 100 Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье. Протоиерей Игорь Фомин родился в 1970 году. В 14 лет стал алтарничать в подмосковном храме Покрова Божьей Матери села Алексино. В 1995 году был рукоположен в диакона и назначен в Казанский собор на Красной площади. Через год стал священником. В настоящее время является настоятелем храма Александра Невского при МГИМО. Женат, четверо детей.
Я так задорненько начала, не знаю, какое-то у меня настроение приподнятое, потому что у меня сегодня в очередной разразился в социальных сетях процесс, который мне очень нравится, называется теперь модным словом «холивар».
Переведите.
От слова «holy war», ну, «священная война». Но интернет-сообщество его перефразировало на своем там псевдо-интернет-языке. И все, «холиваром» называется любое такое...
Ну, любая жаркая дискуссия.
Любая жаркая дискуссия, которая, в общем, не имеет никакой конечной точки, потому что ну, есть мнения людей, которые не могут совпасть и пересечься никоим образом. В данном случае, значит, спор происходил по поводу нового клипа певицы Мадонны, которая в 60 лет покрасила волосы в розовый цвет и пела про то, что она крутая тетка, прыгала-дрыгала, и все сообщество, извините, разделилось на тех, кто говорит, круто, молодец, 60, вот так жжет, посмотрите, какие ноги, какая красавица, какой пресс кубиками, какая вообще крутая женщина, всем нам дает надежду на долгую жизнь, молодость и красоту бесконечную. А другие вроде меня рассмотрели руками и говорили, друзья, ну это похоже на крик о помощи, потому что уже Тина Тёрнер тоже крутая тетка в 60 лет, и ноги у нее красивые. Но как-то вот так она себе не позволяла, в общем, себя выражать. И мне кажется, что может быть, здесь даже разговор идет не о том, что, безусловно, всем нам хочется как можно дольше оставаться молодыми и красивыми, а о том, что...
Ну, вот это вот ключевое. И красивыми.
Конечно.
Вот это вот что такое?
А о том, что... У всех у нас действительно абсолютно разное понятие и о молодости, и о красоте.
Потому что сейчас, если молодая и красивая долго... то это молодая и так перерезанная, что вот мне страшно смотреть.
То есть надо договориться о понятиях красоты.
Надо договориться о том, есть ли канон. Может ли сегодня существовать канон красоты? Есть ли вообще, скажем, в православии какие-то довольно четкие представления о том, что такое красота, вот эстетическое
начало. И вообще прилично ли женщине в 60 лет об этой красоте думать? Когда уже пора думать о том, что да, скоро, ну...
В общем, как вы поняли,
совсем скоро.
У нас совсем скоро.
На ближайший час планов громадье.
Естественно, мы их не выполним. Тоже же эта информация из интернета. Там сколько было старухи-процентщицы? Было 42 года. Матери Татьяны Лариной тоже там чуть за 40. Когда Анна Каренина встретилась с Вронским, ей там было 23, что ли, да, а ее старику мужу унылому там, ну, тоже чуть больше 40.
44.
А сейчас мы в 60 лет и изображаем молодость и красоту. Очевидно, что вовне там, церковном каком-то, в таком чисто общественном, социальном порядке понятие о красоте сильно изменилось, и его возрастные рамки очень-очень расширились. Но, с другой стороны, ведь, в общем-то, ну, как мы говорим, да, что православная среда, она очень консервативная. Она вообще подвержена вот этим всем влияниям? В конце концов, женщина православная, она имеет право быть красивой?
Да, но опять надо говорить о критериях красоты. Да. Что такое красота? Это что там? Мобилин там или что там, да, как какая-то краска для женщины, или это что-то такое естественное?
Нет, послушайте, красота – это когда все в восторге от тебя, во-первых.
Неправда.
Как неправда?
Неправда.
Хорошо, давайте, мы же должны принять какие-то каноны, все в восторге от тебя. Значит, теперь в каком плане от тебя в восторге? Что ты там в 60, 70, 80 лет можешь
демонстрировать? Выглядишь на 30.
Это тоже шок от тебя, в общем-то, восторг от тебя.
Ты можешь демонстрировать ноги, тебе еще не стыдно показать свои свои ноги, не стыдно показать живот, не стыдно показать там, открытые руки и декольте.
Мне,
да.
В общем-то, приходится часто бывать в психиатрических больницах, где, в общем-то, там в любом возрасте людям не стыдно показать. Да и у нас сейчас вообще ничего не стыдно показать.
Не знаю.
Допустим, противники храмов в каких-то парковых зонах, где строительство, противники строительства храмов, парковых зонах, где располагается водоем.
Устраивают нудистские пляжи?
Да, одна из причин, говорит, вы здесь храм строите, говорит, а мы, говорит, здесь привыкли загорать топлес. Вот, и причем это заявляют ровесницы.
Певица Мадонны.
Да, певица Мадонны. Ну, хорошо, конечно. Главное, чтобы они не распугали другой народ, в общем-то, отдыхающий. Там, в общем-то, и мне кажется, вот православие об этом совсем говорить не будет. Есть какие-то нормы приличия, да, вот показывать ноги до какой степени, в каком возрасте. Можно ли там в 16 лет ходить в мини-юбке? Как-то одобрят это? Я думаю, не одобрят. Да, вот почему? Для чего это делается? Для чего этот показ? Для соблазна? Тогда какая же это красота?
Для соблазна кого?
Другого человека.
Что значит для соблазна?
Соблазн для другого... Как что значит соблазн? Соблазн – это то, что вызывающее поведение тебя по отношению к другому человеку. Для православия красота, наверное, заключается в другом, в каком-либо духовном, в общем-то, состоянии. Приходишь к какому-нибудь беззубому старцу... Да, или человеку духовному, там, совершенно блаженной Матронушке, наверное, многие бы хотели прийти к этой слепой, в общем-то, маленькой, уродливой, скажем так, женщине, да, к ней приходят сейчас до сих пор все после даже ее смерти.
Нет, после ее смерти, да, но пока еще жива. Но можно почистить зубы и вставить, если нет? Почему это должно противоречить канонам православия?
Нет, если есть возможность, можно.
Помыть голову, и, не знаю, как, чтобы тебе не воняло, и вставить зубы. Что в этом антихристианского?
Нет. Во-первых, мы говорили о голых ногах, а перешли на общегигиенические нормы.
Вы сказали, это совершенно безумному старцу. Я и говорю, что же ему мешает зубы вставить старцу?
Я просто хочу... я просто хочу сказать немножко о другом, что красота – это норма. Вставить зубы, почистить их и тому подобное, и помыть голову – это норма, в общем-то. И наш один из передовых миссионеров, который, в общем-то, никогда не чистит ни ботинки, ни моет голову, в общем-то, наверное, больше всех распугивает народ на самом деле. Я хочу сказать о другом, что для православия красота – это, наверное, все-таки духовное состояние человека. Это вот его внутренний мир. Вот это, наверное, красота. Та красота, которая, в общем-то, спасает мир. Церковь совершенно не против, я так понимаю, легкого макияжа для женщин. Хотя тоже, где здесь граница легкости и нелегкости. Я не против этого, но есть какие-то нормы поведения.
Причем... Один священник меня сильно ругал на исповеди за красные ногти. Как у блудницы.
Ну, думаю, что где-нибудь в начале 20 века или в конце там, 19 века быть там, раздетым на пляже, как сейчас, но это было совершенно не норм. Мы можем посмотреть фотографии, видео, которые сохранились оттуда. Мы видим, что там даже были раздельные купальни и тому подобное. Тот же самый Крым. И там,
да,
и
то есть норма-то съезжает.
Отец,
норма съезжает. То, что... И съезжает она в сторону все-таки, ну, мягко, давайте назовем это, раскрепощения.
В сторону нравов. Тела она съезжает. Это вот общественная норма. Съезжает в сторону открытости тела.
Да.
Да, тело перестало быть запретным.
Так,
Церковь изначально во всех постулировала, мы это все знаем там по истории, по средних веков, чего угодно, Церковь постулировала догмат о греховности тела, поэтому тело неважно, тело должно быть закрыто максимально. И еще совсем недавно замужняя женщина там без платка не только в церкви, но на улице, это был абсолютный позор, было невозможно.
Теперь, догмат о греховности тела в православной догматике не уверена.
Не было сказано слово православное, было просто сказано церкви.
Да.
Поэтому мы к православной церкви это не относим.
Да, нету католиков точно, я помню.
Наоборот, именно православная церковь – это единственная религия, которая заботится о теле, которая говорит, что и по воскресении мертвых мы воскреснем в новых телесах. Поэтому здесь вот выражение Володи, что церковь, да, не заботится о
церкви. Это не оставим. Я потом к этому вернусь, но вот сейчас пока про тенденции. Значит, в обществе вот эта тенденция есть. Изменилось ли отношение в православной церкви? Да, изменилось. Тоже изменилось, потому что в тех одеждах, например, в которых сейчас можно войти в храм, ну, выгнали бы еще там 50 лет назад. Или 150 лет уж точно бы выгнали. А тогда на основе чего изменяется? Церковь идет за обществом. Церковь не может не присматриваться к тому, что есть вовне храма, и принимает это. И тогда тоже в каких границах принимает? Если она приняла женщину в брюках, условно, почему она до сих пор не принимает там женщину с красными ногтями? Если она приняла одно, почему она не принимает другое? Это потому что, ну, условно, решения принимают не молодые мужчины?
Ну, скорее всего, это молодые мужчины принимают, в общем-то, решение.
Ну, или где? Вот где критерий, кто устанавливает критерий, где он?
Нет, Володя говорит о том, что да, что я так понимаю, что догмат устанавливают, значит, какие-то уже умудренные опытом архиереи.
Которые просто женщинами не интересуются.
Которые
им не
вообще
важно.
Они монахи, им вообще до красоты
дела
нет.
Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Мы можем посмотреть на историю. На ту же самую Грецию, да, на какие-то другие, в общем-то, на Римскую империю, которые, в общем-то, пали или, наверное, разрушились после именно, вот, скажем так, принятия открытости тела и других, культа тела, и, в общем-то, после этого сошествия на какую-то такую развращенность. Об этом, в общем-то, есть такие воззрения, есть и другое. Взгляд.
Есть.
Почему, в общем-то, эллинская цивилизация, скажем так, рухнула. Но, в общем-то, есть и такой взгляд, и взгляд разврата. Вы хотите сейчас попробовать догматизировать какие-то правила, что вот...
Не, я хочу понять, есть ли эти правила, и насколько они определяются религиозными канонами, а не воззрениями конкретных
есть
людей.
Есть одежда для женщины, есть одежда для мужчин. Одежда для женщины не должна быть вызывающей, точно так же, как и для мужчины не должна вызывающей. Это к нам перешло из Ветхого Завета. Это имеет под собой именно основание того, что развращенность человеческого общества, разврат, он влияет не просто негативно, он влияет убийственно на то общество, в котором это пропагандируется. Поэтому критерий накрашенности ногтей и длины юбки все-таки лежит, наверное, на тех пастырях, которые, в общем-то, с этим сталкиваются. Иногда это бывает очень категорично, иногда мнения могут расходиться. Те, кто сейчас слушает нас, могут осудить нас или, наоборот, сказать, что, ах, какие вы консерваторы. Мы там занимаем, допустим, какую-то серединную позицию. Но наблюдение именно за состоянием общества, недопущение разврата и какого-то соблазна, который, в общем-то, хуже будет для того человека, который соблазнил. Мы знаем из Евангелия, что да, про жернов лучше бы повесил был на шею и бросить в море, если соблазнит кого-то из малых сих. То есть здесь и речь идет об охранении общества от, скажем, какого-то такого разврата. То, что прилично, допустим, сейчас там, в купальнике появиться на пляже, совершенно неприлично, допустим, зайти в храм. Будете со мной спорить? Я не думаю. У вас, наверное, точно такие же критерии. Но я думаю, что пройдет какое-то время, и, может быть, и здесь будет какая-то экономия. И здесь, в общем-то, пойдут на какие-то уступки. Но дело священнослужителей именно наблюдать вот за этой развращенностью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин. И наш сегодняшний гость – настоятель храма Святого Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин.
Когда вы говорите «развращенность», я, и там соблазн даже, я готов с этим решительно спорить, потому что почему-то там, девочка в мини-юбке – это соблазн, а там женщина, у которой прикрыты коленки, не соблазн. А вот, может быть, как раз меня соблазняет в большей степени щиколотка, чем верхняя часть бедра. И таких немало. на самом деле. При этом я абсолютно контролирую себя, у меня, я, в общем, держу себя в руках, а когда говорят, что вот она идет в мини-юбке и соблазняет кого-то, то это значит, что просто тот, кто соблазняется, он себя не контролирует. Так это его проблема, а не ее.
Если речь идет о, скажем так, таких достойных мужах, как мы с вами, да, я здесь с вами соглашусь. А если речь будет идти, допустим, о школьниках, я буду категорически против того, чтобы учителя, допустим, ходили в лосинах. Никто, наверное, из вас не захотел бы, чтобы ваших детей учили учителя в лосинах.
Но, а здесь опять, а здесь как раз очень серьезную силу приобретает именно вопрос красоты. Если у женщины красивые ноги, и она в лосинах, это одно дело. Если у женщины ноги, извините, ну, не удались, от природы не удались, эстетического не производят впечатления, то, в общем, ну, как бы, даже наверное, и детям это не будет интересно.
Да, даже и оценки не будут ставить. Если можно это учителю, почему нельзя там мне? Если можно ходить, скажем так, в каком-то декольте учителю, или там, допустим, если это мужчина, да, в каких-то обтягивающих там штанах или в тех же самых лосинах, да, представляете, трудовик, да, выйдет в обтягивающих лосинах с красным носом, да, прекрасно, я думаю, не очень, в общем-то.
А когда физкультурник выходит, то нормально, вы знаете. Когда физкультурник выходит в обтягивающих велосипедных трусах на тренировку, это нормально.
Если он, скажем так, занимается велосипедным спортом, как мы говорили про пляж, на пляже купальник уместен. На треке, скажем так, тоже уместно, там, та спортивная форма, в которой, в общем-то, занимаются. Но в школе это неуместно. Вот просто неуместно, и все. Но есть какие-то нормы, которыми мы прививаем нашим детям, ну, будущее. Ну, я думаю, что вы со мной согласитесь, что, допустим, в метро нельзя сорить. Как и на улице, как и дома, как и везде. Есть какие-то... А почему нельзя? Никто вам не объяснит. Вот просто никто не объяснит.
Но есть другая сторона медали. Например, приходит человек с ребенком, школьником в музей, а там голый Давид. Или какие-нибудь пухлые голые ангелочки и какая-нибудь рафаэлевская...
В музеях обнаженные.
Да, или рубенсенсовская Мадонна с обнаженными телесами. И... Ведь на этот счет тоже существуют сейчас какие-то радикальные там мнения, что там, ну, прикройте, забейте, там, возрастной ценз поставьте и т.д. и т.п. Хотя, казалось бы, это объект для, ну, такого созерцания, для эстетического наслаждения.
И более того.
Более, ну, как бы, более близкого к понятию красота творения, чем как картина Питера Пауля Рубенса, ну, нет, просто.
Да, и мы с вами, между прочим, выросли как раз на открытости и Рубенса в музейных залах для публики, и там, с восторгом в детстве тоже обнаженная Маха Гои была принята, и не выросли извращенцами, понимаете?
Хотя,
вот,
скажу
вот
честно,
не выросли извращенцами.
Родительская книжка «Сокровища Эрмитажа» как раз со всеми этими обнаженностями, это были мои первые детские такие вот впечатления не только эстетического характера.
Ну и правильно, потому что каждый ребенок в том числе переживает и этот этап эротического восприятия мира.
Не самостоятельно. Если он переживает их самостоятельно, это, я думаю, в общем-то, ни к чему хорошему не приведет. Если ребенок переживает эротические, да, вот, или как это лучше правильно, обнаженные, да, какие-то.
Соблазняется.
Если он. Нет, если он, в общем-то, видит эти обнаженные картины и тому подобное, он вместе с родителем, да, и родитель ему что-то на это говорит и объясняет, даже не важно что. У него совершенно будет другое восприятие. Можно ли ребенка сейчас изолировать от просмотра каких-либо фильмов? Да невозможно. Вот просто невозможно, живя в городе. Можно ли ему смотреть? Я считаю, знаете, можно, если это вместе с родителем. Если родитель ему объяснит, как подходить к тем или иным вопросам. Если он ему скажет, что вот это... плохо, нехорошо и тому подобное. То есть он ему покажет какие-то там цензы. Вспомните себя, что в советское время не было фильмов, где там, не знаю, целовались. Ну, не более того, конечно, было там советских фильмов. Как вы себя ощущали в присутствии родителей? мне было как-то вот стыдно немножечко.
Мои родители роняли ключи всегда в этот момент и заставляли меня ползать под сиденьями их искать. Чем страшно меня выводили из себя. Да.
Тогда вам... я прекрасно помню, как появился фильм «Роман со влюбленных», когда первая обнаженка появилась в советском кинематографе. Коренева первый раз у Андрона Кончаловского в фильме «Роман со влюбленных» вот там была обнаженная натура. Я учился тогда в, то ли в пятом, то ли в шестом классе. Вот, знаете, для меня это не было абсолютным потрясением, потому что до этого у меня был огромный опыт музеев.
Да, совершенно замечательно.
И это не вызвало...
Вы самостоятельно ходили в музеи?
Понимаете, так получается, что почти никто в мире, никакой ребенок сам по доброй воле первый раз в музей не пойдет. Его все время отводят за руку. Дальше он ходит сам.
Вы не задумывались, почему это в музеях вдруг оказалось, вот все это обнаженное? Может быть, потому что там и необходимо просто было научение, восприятие. Ведь музей – это же не просто место, сарай, в который, в общем-то, собрали все и заходи.
Это
и
сарай, в который собрали все лучшие проявления человеческого духа. И, вот в этом я абсолютно убежден.
И просто так не войдешь. С собачкой туда не войдешь.
Нет.
Ни в один музей мира с собачкой не войдешь. Ну, в приличный музей мира с собачкой не войдешь. Есть какие-то критерии. Критерии посещения музея. Что бы там ни было выставлено, кувшин или... там,
или маха.
Да, абсолютно точно. Поэтому, мне кажется, вот возвращаясь к красоте, красиво это? Да, красиво. И кувшин, и маха. Да, замечательно красиво. Но это красиво только тогда, когда ты умеешь воспринять эту красоту, когда она тебя поражает не «ух ты, вот это да, класс», да, и тому подобное. А когда ты вдруг это начинаешь понимать?
Так это зависит просто от общего культурного уровня. И этот культурный уровень формируется тоже с самых молодых ногтей. И если вы предлагаете изолировать ребенка от обнаженной махи до достижения там, совершеннолетия,
я сейчас не вас имею в виду, вы прекрасно знаете, что
есть выступления там ряда целого общественности возмущенной, которые требуют там тоже прикрыть все эти места. Вы, если вы не покажете маху и не покажете Данаю...
Я не ассоциирую себя с теми людьми, которые заставляют, хотят это... все прикрыть и тому подобное. Это должно находиться там, в музеях, это должно находиться под контролем родителей, это должно находиться под контролем, скажем так, того же государства в школах. Я против учителей в лосинах. Я против, скажем так, ну, какой-то обнаженки, я против, как священник, там, топлес в общественных парках, понимаете? Я против, когда голыми катаются на сноубордах.
Да, вот. Вы понимаете, вот вы все время говорите о том, что есть места, и для них там соответствующая форма одежды. А для меня возникает вопрос. Ну, скажем, я не имею никаких обязательств, что называется, я никому ничего не обещал, поэтому мне проще жить. Вы церковленный человек, совершенно другая реальность, совершенно другой образ жизни. И вдруг вот, значит, в обычной жизни, в миру, он ведет себя там, вот, эдак-то, наряжается вот эдак-то, а для того, чтобы пойти в храм, он как на карнавал надевает на себя, там, не знаю, рубашку с длинным рукавом, юбку в пол, закутывается в платок, и вот такое карнавальное шествие там начинается. Потом выходит оттуда, быстро все это снимает, быстро обнажаются. Я видел это неоднократно при посещении монастырей каких-то, там, не знаю, в Пскове, в том же Питере, там, не знаю, на Волге. Вот они, значит, в майках и в шортах подошли, здесь платок завернули, наверх платок намотали, зашли в храм. Дальше вышли на пороге храма, отсюда платок сняли, отсюда сняли, отсюда сняли, пошли дальше. И для меня возникает вопрос, вот если уж мы уперлись в одежду, это нормально? По-моему, это дикость.
Да, это, я с вами абсолютно согласен. Это дикость. Вы сейчас говорите не о прихожанах, а о прохожанах, нет, захожанах.
Ну, они паломники, они так вот, они гордые, они паломнические поездки по монастырям у них.
Не, ну, если я себя назову там академиком и профессором, вы знаете, ну, это не пройдет. Совсем другое, в общем-то, духовное состояние у человека, который ходит в храм. Невозможно, понимаете, быть одним... скажем так, в мирской жизни и совсем другим по воскресным дням. Ну, у кого-то это получалось, да, 6 дней верить в биржу, а 7-й день, в общем-то, ходить там в церковь. Но вот, ну, не получается.
Грехи мои тяжкие. В шортах не, но на частенько поверх вот джинсов юбку натягиваю, чтобы в храм зайти, а потом обратно ее снимаю.
Нет, ну есть люди, которые и носовой платок на голову надевают. Знаете, это очень смешно вот со стороны священника выглядит, когда заходит какая-нибудь дама такая, вот, замечательная, и вдруг у нее на голове такой носовой платок. Вот, ну, как-то просто иногда спрашиваешь даже, вам жарко или там что, от солнца, или от чего вы это сделали? Ну,
она проявила уважение к правилам.
Да, она где-то об этом услышала, в общем-то, и вот, правила, ну, лучше не надевать так. Но это смешно, действительно. Здесь я совершенно согласен с Владимиром. Но длинная юбка, она не появляется из-за правил. Она проявляется из-за состояния ума. Мне вот как-то это больше всегда нравилось, когда человек приходит к тому, что он уже по-другому себя как-то не может там мыслить. Он одевается, соответственно, своим убеждениям. Он одевается, соответственно, или там раздевается, соответственно, своим убеждениям. Да? То есть, ну...
Но эти убеждения, они везде. То есть, если есть убеждения, они везде проявляются, а не только в каких-то отдельных местах.
Абсолютно правильно. Поэтому
я считаю, что в плане дресс-кода вы жестите. Ну, правда. Ну, невозможно ходить в длинной юбке 24 часа в сутки женщине. И тогда что, если я ношу джинсы или юбку выше колена, или я надела шорты в городе, я уже не православная, что ли?
Нет. Немножечко о другом говорим. Мы не говорим сейчас, зайдете вы в храм или не зайдете.
Это же тоже вопрос уместности. Правильно? Я не пойду, конечно, я не зайду в шортах в храм и не буду наматывать на бедра тряпку. Если я собираюсь в паломническую поездку, я соответственным образом выгляжу. Но в другой жизни, когда я не в храме, я крашу ногти, я крашу губы красным помадом. Я не знаю, у меня вообще татуировки есть. Я вообще тогда, получается...
Нет, Таня, вот вопрос, который волнует меня вот очень.
Нет, подожди, ты знаешь... Сейчас, да. Можно, простите, Владимир,
я тогда у меня перебиваю. Было такое, понимаете, у меня тогда такое было понятие о красоте, вот до того, как я пришла в храм, что это красиво. И вот нос проколоть красиво, и татуировку сделать красиво, и голову на лысо обрить. Ну, разные были искания и метания.
Нет, сейчас мы не говорим о так, что всем скопом, вот для вас вот такие вот народ, для вас такие правила. Мы говорим о личном. Мы только что говорили с Владимиром именно о личном.
О личном,
из,
да.
Из твоего внутреннего вырастает внешнее. Но из внешнего... тоже может вырасти внутренне, но это намного сложнее процесс. Поэтому, если там вы говорите же скач, никто не говорит, что в шортах, придя в храм Александра Невского на улице Лобачевского при МГИМО...
Вас вот, пинками выгонят.
Да, вас пинками оттуда выгонят. Даже не выгонят, если вы там придете, ну, крашеный в зеленый цвет, там, не знаю, ногти у вас не накрашены, а все остальное вы будете выкрашены в красный. Не выгонят вас оттуда, потому что, ну, все понимают, что это вы решили, скажем так, выделиться. Пожалуйста. Но если человек приходит ко Христу, он потихонечку сам переодевается. Он снимает шортики и одевает там брюки. Он одевает юбку. Тяжело, не тяжело ходить в этой длинной юбке? На данном этапе может быть тяжело. А почему другие вот могут все время там ходить?
Отец Игорь, вы правда считаете, что Христу это важно?
Когда
человек приходит ко Христу, вот Христу так важно, в шортах он или в брюках?
Я думаю, ко Христу, Христу это, наверное, в общем-то, не важно. Здесь очень важно сердце его. Поэтому мы говорим о переодевании человека из внутреннего во внешнее. Да? Но когда ты начинаешь быть гармоничным человеком, да, то, в общем-то, у тебя, наверное, все становится, ну, как бы соответственно. Всему. И внутренний мир, и внешний мир.
Вот теперь важный разговор.
Да, и продолжим его буквально через пару минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».